Thank you. Thank you. Итак, мы с вами сегодня начинаем разговор по религиям Ближнего Востока, религии Дальнего Востока и субконтинента Индии мы с вами завершили. Сегодня речь пойдет об иудаизме. В следующий раз пойдет разговор, наверное, о библеистике, если я все сегодня не успею, и о раннем христианстве. Разговор об иудаизме чаще всего приходится начинать с хронологии, поскольку возникает часто хронологическая путаница. Очень похожие явления, скажем, плены, египетские и вавилонские, путают по времени. Иудейское племя не проживало на территории Палестины изначально. Оно было одним из месопотамских племен, и предки иудеев племени Яадут проживали проживали на юге Месопотамии, примерно в городе Ур. И вот именно отсюда, против течения реки Евфрат, Авраам со своими потомками, авраамитами, ушел вот сюда, в Ханаан, примерно на северное побережье Мертвого моря, недалеко от Сихема. Двигались они сначала на северо-запад, а потом на юго-запад. Такое движение было вполне оправдано, поскольку здесь Аравийская пустыня, и нужно было постоянно следовать по рекам. Почему это произошло? Вопрос до сих пор открыт. Почему Авраам был вынужден покинуть плодородный полумесяц? Месопотамия — наиболее плодородная страна, и, скажем, древняя Месопотамия обладала значительно более развитой культурой, чем Палестина. Вероятно, Авраам не принадлежал, его племя Яадут, не принадлежало к оседлым племенам, они вели полукочевой образ жизни, а значит, были не столько земледельцами, сколько скотоводами. Вполне возможно, что просто в поисках новых пастбищ они все дальше и дальше уходили от Ура, и в конце концов возникла идея полностью сменить место жительства. Произошло это около 1900 года до нашей эры. Вообще история евреев, более-менее датируемая исторически, хронологически, началась за 2000 лет до Рождества Христова. Примерно 1900 год. Авраам со своими сторонниками, потомками уходит из Ура, и в течение нескольких лет, продвигаясь со всеми стадами и обозами, в конце концов он оседает в Ханаане. То, что они были именно скотоводами, а не земледельцами, лишний раз подчеркивается, что на новых землях они не смогли получать обильные урожаи. И это привело к голоду. Ну, уже не во времена Авраама, а во времена его потомков. Примерно 1800 год, дата весьма условна, произошло знаменитое переселение, вот при Иосифе, знаменитое переселение в Египет. Почему оно произошло? Согласно библейской истории, 7 лет длился неурожай. Египтяне, значительно более умелые аграрии, вовремя создавали необходимые запасы зерновых культур. Ну а авраамиты, вероятно, таких запасов сделать не смогли. вообще-то есть предположение, что Авраам, переселяясь из Ура, хотел достигнуть не Палестины, а Египта. И более того, так скажем, разведотряды, посланные Авраамом, Египта достигли. Но египтяне просто не приняли это новое пришлое население, и они вынуждены были удалиться во свояси обратно из Египта и осели в Ханаане. Соответственно, путь в Египет был известен. Неудивительно, что Авраам, точнее его потомки, авраамиты, и ушли в Египет и попросили там убежище. Это убежище от стихий, от голода, им было предоставлено на определенных условиях. Египтяне не поработили иудеев, как то иногда идеологически ангажированные исследователи пытаются представить. Египтяне просто евреев заставили работать. Более того, на территории Египта иудейское племя прожило ни много ни мало полтысячелетия. По некоторым данным где-то 350-370 лет, а по другим данным около 500 лет. Сами иудеи стремятся цифру, разумеется, увеличить. И полагают, что исход из Египта произошел примерно в 1320 году, при Моисее, 1320 год. Вообще, египтяне намного чаще использовали труд наемный труд свободного населения или полузависимого населения, чем рабский труд. Мы привыкли с вами со школьной скамьи, что вот египтяне руками рабов строили там знаменитые пирамиды. На самом деле пирамиды были построены не рабами, а свободными, которые ежегодно призывались на своеобразную барщину. Они обязаны были выполнять государственные работы. Все египтяне обязаны были выполнять государственные работы. Примерно месяц-два в течение года. И вот на такой барщине трудилось множество разнорабочих, которые, собственно, и пирамиды и строили. Произошла своеобразная ассимиляция иудейской культуры, ну, все-таки и 300 лет, и 500 лет срок немалый. Есть даже предположение, что монотеизм иудеи вынесли именно из Египта. И до египетского плена, понимать этот термин нужно недословно, как раз на период нахождения иудеев на территории Египта приходится знаменитая религиозная реформа, но неудавшаяся религиозная реформа Аменхотепа IV, известного как Эхнатон. Эхнатон решил насильственно навязать древним египтянам культ абсолюта, Атона Ра. Ну, Ра не использовал стоящий термин. Атона. Была построена новая столица, были созданы храмы в честь нового бога, и Эхнатон подчеркивал, что Атон не является зримым солнцем, а является незримым богом, но его своеобразной иконой может выступать солнце. И вы наверняка видели в каких-нибудь книжках изображение солнечного диска с большим количеством таких тонких ручек, тянущихся к земле. Ну, египтяне не рисовали смешариков, а это был как раз символ Атона, благодатно воздействующего на всю Поднебесную. Смотрите, тонкие ручки с ладонями, благословляющие, дарующие, это символ небесных энергий, которые не посылаются абсолютом. Культ Эхнатона, культ Атона, навязанный Эхнатоном, не прижился, поскольку все номы, все древнеегипетские города имели своих божеств-покровителей, своих патронов. И, разумеется, административно выбросить из головы людей все предыдущие верования и вложить нечто новое, это задача непосильная ни для кого. Петр Первый попытался сделать религиозную реформу. В результате старообрядцы при Петре стали совершать огненное восхождение на небеса, то есть заниматься самосожжением. Религия чрезвычайно консервативный институт, и новое приживается с трудом, всегда с трудом. Кстати сказать, один из первых неспециалистов в области египтологии или гебраистики, истории Израиля, человек, а именно Фрейд, высказал идею, разумеется, он наслушался лекций в различных университетах немецких, где теологи эту идею высказывали не раз. Но он ее высказал публично, то есть опубликовал целую книгу «Человек Моисей», где и представил Моисея эдаким глашатаем фактически культа Атона, только под таким еврейским соусом. Серьезные гебраисты, ну, в частности, основатель американской школы библеистики Олбрайт, Уильям Фоксвелл Олбрайт, категорически возражают против такой примитивизации. Ну, есть важный момент. Действительно, сам-то Моисей иудеем не был. В Библии вы прочтете, что Моисей был рожден еврейкой, а воспитан египетской принцессой. Дитя было помещено в корзину, и в таком виде в реке было найдено слугами принцессы. И Моисей был воспитан при египетском дворе. Действительно, Моисей был египетским придворным. Это правда. Но, скорее всего, он и не был иудеем. Носит он египетское имя. Моше, это не еврейское имя, а египетское. Вы все знаете фараона Тутанхамона, но Тутанхамон — это греческое произнесение его имени. На самом деле его звали Тхутмос Мейш, и вот это Мон Мейш, это то же самое, что Моше и Моисей. Не еврейское слово, а египетское. Моисей был распространенным египетским именем. Моисей, скорее всего, как-то был связан с армией египетской. Может быть, был ее одним из начальников, эдаким полковником. И он решил провести какую-то или военную реформу, или, может быть, даже военный путч. Ему это сделать не удалось. И тогда он поднял восстание, на восстание поднял пришлое население иудеев, которые были недовольны своим положением в Египте. Моисей, безусловно, обладал уникальными административными способностями и неким божественным даром, харизмой. Безусловно, был харизматическим лидером. Ему в кратчайшие сроки, на протяжении нескольких месяцев, удалось настолько убедить в своей правоте иудеев, что те готовы были покинуть осиженные места. Представьте, что ему удалось вывести из Египта действительно целое племя, то есть сотни тысяч людей, проживших на территории Египта не одну сотню лет. Ну, не они лично, а их предки, да, уже прожили на территории Египта не одну сотню лет, они согласились покинуть насиженные места и уйти в пустыню куда-то, искать землю обетованную, Эрец Исраэль. Косвенно то, что Моисей не был иудеем, подтверждается и то, что он не знал, куда евреев вести. Если Авраам вел иудеев по рекам и по побережью Средиземного моря, то Моисей пошел не к морю, а от моря. У него, наверное, была своя логика рассуждения. Он двигался скорее от источника к источнику. Вот примерно иудеи вышли из Пифома и пошли вниз, вдоль побережья Красного моря. Красное море было хорошо известно египтянам, там была прекрасно налаженная навигация египетская. Вообще с побережья Красного моря шли протаренные пути доставки камня для строительства в самые разные египетские города. Они уходили на юг, сколько это было возможно. Шли от источника к источнику, от колодца к колодцу. И в конце концов достигли Синайского хребта. Нет единой горы Синай, вот, на вершине которой Моисей якобы получил скрижали завета. Есть целый хребет, Синайский хребет, и на какой именно вершине Моисей получил откровение и удостоился теофании, Божьего явления, неизвестно. И многие христиане сами путаются, но таким современным ориентиром является, конечно, монастырь и храм Святой Екатерины на горе Синай. От Синая Моисей пошел на север, вдоль побережье залива. То есть он прошел по периметру практически весь Синайский полуостров. И потом окольным путем достиг того же самого Ханаана. Намного быстрее было пройти приморским путем вдоль Средиземного моря. Намного быстрее. Не 40 лет кружить по пустыне, а несколько месяцев затратить на путь. Есть, конечно, самые разные толкования, почему Моисей избрал вот такой длинный путь. Одно из толкований таких: он действительно не знал, куда идти, и пошел по пути наименьшего сопротивления. Если он действительно был египтянином, может быть, он знал, что в это время на Средиземноморье свирепствовали пираты, в основном египетские пираты, потому что египтяне были прекрасными корабелами и мореходами. Иногда в учебниках очень утрированно представляют египтян как таких, знаете ли, любителей своего Нила и плавающих исключительно по нему. Нет, египтяне выходили, благо дельта большая, Нильская, выходили в Средиземное море и строили достаточно крупные мореходные корабли. Это подтверждают находки подводной археологии. Подводная археология стала весьма популярна в 20 веке после изобретения акваланга Жаном Ивом Кусто. Так вот, не так давно, лет 15 назад, было поднято древнеегипетское судно, на борту которого находились товары из самых разных частей Средиземноморья. Например, там находились Серебро явно испанского происхождения, по примесям легко установить место происхождения металла. Находились товары из Греции, Крита и Кипра. Это значит, что египтяне регулярно обплывали практически все Средиземное море и вели умелую торговлю. А там, где торговля, там и, разумеется, пиратство и разбойники. Может быть, действительно поэтому Моисей не повел вдоль побережья народ. Правоверные иудеи говорят, что поскольку Моисей был вадим самим Богом, то этот путь был необходим для того, чтобы все вышедшие из Египта в конце концов скончались. Чтобы во время этого извилистого пути народилось новое поколение иудеев, не знавших египетскую жизнь. И эдакими абсолютно чистыми идеологически новыми людьми достигли Эрец Исраэль, земли обетованной. Как бы то ни было, по библейскому тексту основные пункты движения Моисея действительно можно проследить, и оказывается, что путь его был достаточно извилист и неоправданно долг. Придя на новую землю, в Ханаан, иудеи захватили, в течение 50 лет шла эта экспансия, захватили южную часть Палестины и организовали собственное государство. Одним из первых известных царей иудейских был царь Саул. Саул. При Сауле продолжалась война с филистимлянами. Кто такие филистимляне? Это прибрежное племя, обитавшее западнее Ханаана, вот буквально на побережье Средиземного моря. Согласно библейской легенде, филистимлян удалось победить. И самой знаменитой фигурой стал пастушок Давид, сумевший победить Голиафа. Давид, в конце концов, занял место Саула. И годы правления Давида и его сына Соломона считаются эпохой расцвета раннего еврейского государства. Это 1033-980 года. Что знаменательного произошло в этот период? Ну, во-первых, иудеи наконец-то стали оседлым народом, со своей государственностью, со своей столицей в Иерусалиме, Иерусалиме, и со своим храмом, культовой постройкой. Первый Иерусалимский храм был построен в 1010, примерно в 1010 году. Строили его приглашенные из Месопотамии мастера, поскольку иудеи не были талантливыми каменщиками, а во времена исхода из Египта, то есть путешествий по пустыне, иудеи носили с собой разборную палатку. Она называлась по-гречески, сохранится слово, скиния. Знаменитая скиния завета. А что это за завет? Ну, речь идет о своеобразном возобновлении завета, заключенного еще с Авраамом под Мамрийским дубом. завета с Моисеем, в тот момент, когда Моисей получил 10 заповедей на горе Синай. Первые 4 заповеди синайские касаются отношений человека и Бога. Первая заповедь, как вы помните, заповедь монотеизма. Остальные заповеди касаются социальной жизни людей и отношений человека с человеком. В этих 10 заповедях сконцентрированно содержатся требования и к культовой, и к внекультовой сфере жизни. Согласно библейской легенде, скиния, палатка, шатер, большая палатка, состояла из нескольких помещений. И в малом помещении Кадеш Кадашим, святой святых, находился ковчег Завета. То есть некий сундук, ковчег, в котором содержались наиболее ценные для еврейской религии реликвии. Ну, во-первых, там находились две скрижали, то есть две каменные плиты с высеченными пунктами декалога. Дальше там находился расцветший жезл Ааронов. Это одно из чудес, которые Аарон демонстрировал перед египетским фараоном, чтобы египетский фараон согласился отпустить евреев из Египта. И там находилась чаша с непрокисшей манной небесной. Дело в том, что, согласно библейской легенде, манна, некая сладкая каша, падала с небес регулярно, каждые сутки, кроме субботы. В пятницу нужно было собирать двойную порцию, а кто набирал слишком много, не веря в благость Божью, у того лишняя манна прокисала. Так что излишки всегда пропадали. Но когда был сделан ковчег Завета, то в качестве памяти о питании во время скитания по пустыне евреи поместили туда и миску с манной, которую вот в знак особой благодати Господь не прокисал. В Кадеш Кадашим, святая святых, вот где находился этот самый ковчег Завета, мог входить только первосвященник. Изначально это был сам Аарон, а потом левиты. Из рода Левия избирались коэны, священнослужители. В их задачу входила регулярная сборка и разборка скинии и перенос деталей скинии на новое место. Когда же появился храм, стационарный храм, появилось и храмовое богослужение. Появился быстро умножающийся штат священнослужителей коэнов. И появились некоторые моменты социальной жизни, очень напоминающие теократию. То есть в Иерусалиме, разумеется, это была монархия, еврейское государство было монархией, была установлена фактически теократия, поскольку, в частности, в уголовном праве, пресекательным сроком наказания, например, нахождение в городах-убежищах, служила смерть первосвященника.
если преступник, совершивший убийство, достигал города убежища специального, специальных отведенных городов, где было можно спрятаться от кровной мести, но речь идет о неумышленном убийстве, разумеется. Такой преступник прятался в городе убежище, пока жив очередной первосвященник. После его смерти можно было покинуть город убежище и вернуться в свою землю. Храмовое богослужение включало в себя в первую очередь принесение жертв. Жертву приносили животные, самые разные. Минимальная жертва — это голубь или два птенца-голубя, ну а максимальная жертва — это корова. Причем, поскольку иудеи были прекрасными скотоводами, они большое внимание уделяли качеству жертвенных животных. Особым образом отбирались коровы, не имевшие изъяна в окраске, так называемые красные коровы, у которых шерсть была действительно такого красно-медного цвета, без единого пятнышка. Вот такие красные коровы – крайне редкое явление. Они очень высоко ценились, им отводилась высокая ритуальная роль. Разумеется, такую корову сжигали, а ее пепел ценился превыше всех других религиозных веществ, так скажем. Потому что этот пепел красной коровы, согласно еврейскому учению, ежегодно в Йом-Кипур омывал грехи всего иудейского народа. И без пепла красных коров смыть грехи невозможно. Считается, что во время разрушение второго Иерусалимского храма при императоре, римском императоре Тите в 70-й год нашей эры, иудейские священники под храмовой горой, под горой Мория, в каких-то пещерах спрятали священные сосуды с пеплом красных коров, в надежде, что когда-нибудь богослужение возобновится и этот пепел вновь понадобится. Но что самое интересное, года два или три назад это явление обсуждалось очень широко в израильских СМИ, народилась очередная такая красная корова без порока. Сейчас за ней ухаживают, а сжечь ее нельзя, потому что негде. На храмовой горе существует мечеть, купол скалы. А ни в каком другом месте земного шара, кроме как на горе Мория, восстановить Иерусалимский храм нельзя. И чтобы восстановить Иерусалимский храм, нужно подвинуть мусульман. А это чревато, что понимают все. Поэтому пока что эту красную корову оставили в покое. Но активно ищут пепел красных коров, захороненных под горой Мория. Кстати сказать, раскопки археологические там правительством запрещены. Может быть, с подачи религиозных лидеров. Вполне возможно, они не хотят, чтобы археологи копались в слишком уж священных местах. В иудаизме очень развито учение о грехе. Грех – это искажение законов бытия. Грех нельзя исправить. Грешник не может исправить законы бытия. Он может их лишь нарушить. А исправлять грех в силах только, по силам только Богу. Именно поэтому приносилось так много жертв. Жертвы – это не выкуп за совершенный грех, хотя такая интерпретация допустима. Жертва является медиатором, то есть переносчиком греха с земли на небеса. И на небесах Бог забирает у жертвенного животного вот эту самую ношу греха и нивелирует последствия греха, полностью вычеркивает их из бытия, не просто из памяти людской, а с точки зрения иудаизма именно из бытия Бог вычеркивает этот грех, так как будто его вообще никогда не было, стирает из памяти мира. Вот для чего нужны жертвенные животные. Для того, чтобы очищать людей от совершенных ими ритуальных оплошностей и ошибок. В отличие от древних греков, которые совершали гекатомбы именно в честь своих богов и ели мясо жертвенное, иудеи совершали исключительно все сожжения, и мясо жертвенных животных считалось херем, запрещенным к употреблению в пищу. Обычно кровь перед сожжением животного собиралась, и ею обрызгивались рога жертвенника. Такое сооружение прямоугольное в плане, с выступами на каждом из углов. И, соответственно, коэны специальными своеобразными метлами крапали кровью на стороны жертвенника. Остальная кровь высыхала на храмовом дворе. Жертв приносилось так много ежедневно, что священники ходили зачастую по щиколотку в крови жертвенных животных. Ну, представляете, какой запах там стоял, если при температуре плюс 50, да, сгорают туши животных, а весь пол залит кровью. Современные течение либерального иудаизма даже не требует восстановления храмового культа. Они говорят, что современные евреи уже настолько далеки от, не столько идеологически, сколько эстетически далеки от своих предков, что даже не поймут восстановление вот такой скотобойни в центре Иерусалима. Итак, еврейский храм был первый был построен в 1010 году, и после смерти царя Соломона постепенно начался упадок сначала северной части еврейского государства, потом и южной. Ну, во-первых, государство при Давиде Соломоне, тогда еще единое, раскололось на два. На северный Израиль и южную Иудею. И сначала пало северное царство под натиском захватчиков, а потом и южное. Упадок израильского царства завершился где-то к 722 году до нашей эры, а упадок Иудеи к 608 году. Палестину постоянно захватывали то ассирийцы, то вавилоняне, то египтяне. Даже скифы в 633 году умудрились совершить набег на Палестину, увидели, что там брать абсолютно нечего, и вернулись обратно в свое Причерноморье. В VII веке Иудея была под властью Вавилона. В VII веке до н.э. Иудея была под властью Вавилона.
И это закончилось восстанием против царя Навуходоносора. 586 год, восстание против Навуходоносора, царя Вавилонского. Вавилоняне не остались в долгу и пленили практически весь еврейский народ. И угнали его в Вавилон. Но вавилонский плен, в отличие от египетского, длился ровно в 10 раз меньше. Примерные даты вавилонского плена 586-538 года. 586-538 года. Всего 50 лет иудеи проживали на территории Вавилона. Кем они там были? Они были смотрителями каналов, ирригационной системы Вавилона. И знаменитый псалмом, написанный не царем Давидом, но помещенным в книгу Псалтирь, на реках Вавилонских, там Седохом и Плакохом, нигда же помянуть нам Сиона, но я цитирую по-саконославянски, этот псалом был написан как раз или в период Вавилонского плена, или сразу после него в памяти Вавилонском плена. На реках Вавилонских, то есть вот на этих каналах, соединяющих Тигр и Ефрат, и орошающих весь Вавилон, иудеи проживали. Они чистили эти каналы и следили за тем, чтобы вода поступала к плодородным землям регулярно. Разумеется, они проживали близ каналов, и это была очень выгодная должность, потому что вода в полупустынном регионе буквально на вес золота. И уж их собственные поля и огороды, конечно же, исправно получали воду. Но вавилонский плен совершенно неожиданно для иудеев окончился. Дело в том, что в 538 году Вавилон захватили персы. И увидели на территории Вавилона вот иудеев. Персы не знали, что с ними делать, и отпустили их по домам. А иудеи этим, конечно же, воспользовались и не преминули уйти обратно в Палестину. Вновь восстановилась государственность еврейская. И в 518 году очередной еврейский царь Ирод Великий. Дело в том, что еврейских царей с именем Ирод было очень много. Это целая династия Иродов. И нельзя считать, что все они были такими плохими, как один из последних Иродов времен уже жизни Христа. Ирод Великий был замечательным человеком, и благородным, и верующим, и умелым политиком, созидателем. При нем был восстановлен Иерусалимский храм. Началась эпоха второго храма. Это не значит, что евреи построили рядом с первым, второй. Нет. Согласно иудаизму, может быть только один храм. Все остальное это или синагоги, то есть дома молитвы. В синагогах не происходит жертвоприношений. Или же в древности существовали отдельные придорожные, в частности, алтари, небольшие каменные алтари, где приносились рядовые жертвы. Но жертвы всесожжения, согласно культу Ихве, могли производиться только на Храмовой горе и больше нигде в мире. Поэтому евреи не могут до сих пор построить храм. Повторяю, для этого нужно как-то договориться с мусульманами, чтобы те освободили храмовую гору. VI-IV века до нашей эры – это период не расцвета, но период спокойной жизни. Никто иудеев не завоевывал, они были предоставлены сами себе. А вот IV век ознаменовался эпоха эллинизма, да, захватническими войнами Александра Македонского. Александр Македонский легко захватил Палестину, легко захватил Вавилон, легко захватил и Египет. И Палестина сначала стала македонской провинцией, а потом сирийской. Во втором веке, в 167-130 годах, произошло знаменательное событие. Иудеи постарались свергнуть сирийское иго. Им это удалось. Знаменитое восстание Маккавеев. 167-130 года до нашей эры. Восстание евреев под предводительством Маккавеев. Братьями Маккавеями было осуществлено освобождение Палестины от сирийцев. И рассказ об этом помещен в знаменитых маккавейских книгах, вошедших в христианский канон Библии. Христианский, не в еврейский, а в христианский канон Библии. Вошли маккавейские книги. Только свергнута сирийская иго, как ему на смену пришла власть Рима. Второй век, усиление римской власти, римского владычества по всему Средиземноморью. И в 63 году до нашей эры Палестина, Иерусалим в частности, попали в зависимость от Рима. Но Римский Сенат в 40 году до нашей эры разрешил всем местным князьям, царькам титуловаться точно так же, как до захвата этих земель Рима. Дело в том, что Рим в то время – это империя, и титул императора, статус императора, намного выше статуса любого местного царька или князька. Поэтому потомкам Ирода Великого, очередным Иродом, был возвращен с согласия Римского Сената титул царей. Мелех на иврите царь. Вот очередной Мелех Ирод. Воцарился. И как раз на этот период царствования очередного Ирода пришлось Рождество Иисуса Христа. Когда именно родился Христос, не знает никто. Христиане точкой, своеобразной точкой отсчета берут рассказ о знаменитой Вифлеемской звезде. Средневековые астрономы, достаточно поднаторевшие уже в небесной механике, постарались предугадать, какое именно событие на небосклоне могло быть воспринято наблюдателями ближневосточными как явление Вифлеемской звезды и движение ее. Ну, наиболее правдоподобным оказалась версия стояния трех планет – Юпитера, Венеры и Марса, если я не ошибаюсь. То есть для наблюдателя, находящегося на широте Ближнего Востока, эти три планеты какое-то время, месяц, чуть больше, виделись как единое ярко светящееся пятно. Причем понятно, что планеты движутся, для земного наблюдателя. И восточные звездочеты вполне могли выбрать Вифлеемскую звезду своей путеводной звездой и двигаться вслед за ней. Она их привела, согласно легенде, уже новозаветной, к колыбели Иисуса, где они, поклонясь, одарили младенца золотом, ладаном и смирной. Золотом как царя, ладаном как священнослужителя и смирной как героя, отдавшего свою жизнь за правое дело. Потому что Смирна входила в состав погребальных пелен, погребальных масел, которыми пропитывались погребальные пелены. Итак, точная дата неизвестна. Понятно, что христианство – это первый век нашей эры, а Рождество Христа – это примерно плюс-минус 4 года, отсчитывая от первого года нашей эры. Плюс-минус 4 года. О христианстве мы с вами будем говорить на следующем занятии, поэтому я возвращаюсь именно к ветхозаветной проблематике. Говоря о иудаизме, во-первых, надо помнить вот эту хронологию. Дальше, нужно помнить учение о Боге. Иудеи одни из первых монотеистов, последовательных монотеистов. Египтяне тоже могут претендовать на роль одних из первых монотеистов благодаря вот этому культу Атона. Но имя Эхнатона было забыто, срублено или соскоблено со всех картушей. И в конце концов египетский монотеизм канул в лету. А вот иудейский монотеизм смог стать тем инструментом, который объединил разрозненные еврейские колена в государство. Более того, иудеи смогли убедить соседние народы в своей правоте. И, как мы знаем, многие аравийские народы под влиянием иудаизма, а позже христианства, принимали монотеизм. Еще до Мухаммада, до 7 века нашей эры, в Аравии был известен монотеизм. Длительное время, ну, на протяжении как минимум 7-го, даже так, 10-го, 9-го, 8-го, 7-го, даже 6-го отчасти веков до нашей эры, в иудейской среде соперничали два культа. Как минимум культ Ваала, хотя были и другие культы, и культ Яхве. Вообще культ Яхве изначально не был распространен. Это был культ горных племен. И только к 7 веку до нашей эры, ко времени реформы царя Иосии, культ Яхве стал не просто популярен, а единственен. Культ Ваала был отвергнут. Иудеи по-разному называют Бога. Яхве в переводе «сущий», Элохим – «духи», Элоах – «дух», Саваоф – «Господь воинств» и так далее, и так далее. Иудеи проповедовали Бога вечного, то есть не имеющего рождения, не рожденного ни от кого Бога, всемогущего, бессмертного, то есть не имеющего окончания своей жизни, вездесущего, безграничного, и именно эти атрибуты божества были унаследованы потом христианской теологией. Очень часто задают вопрос о концепции богоизбранности иудейского народа. Почему сами евреи считают себя богоизбранной нацией? Ну, речь идет не о том, что евреи самые лучшие, а о том, что именно им Бог открылся, открыл свое истинное лицо. и евреи смогли стать своеобразным орудием в руках Господа. Они стали нести всем соседствующим народам истину монотеизма, истину веры в единого и единственного Бога. Следующий аспект, который нужно иметь в виду, это иудейское священное писание. Конечно, величайшей заслугой иудеев является то, что они смогли сохранить, разумеется, в различных редакциях, но довольно полно все свое священное писание. Древнейшим из известных датируемых, строго датируемых текстов еврейского священного писания Сфарим. Сфарим. Писание. Хаси Фарим. Сфарим. Писание. Является песнь Деворы и Варака. Песнь Деворы и Варака. Это 5 глава книги Судей. Она датируется 13 веком до н.э. Вот это верхний хронологический предел. 13 век до н.э. А нижний хронологический предел 2 век нашей эры. На самом деле 2 век до нашей эры. 2 век до н.э. Появление первых текстов книги пророка Даниила. Другое дело, что сама книга пророка Даниила была канонизирована и признана евреями в качестве священной только во втором веке нашей эры, уже в эпоху Равинат. Где-то с 13 по 2 век, то есть 1000 лет, формировался библейский канон.
Объединить библейские сведения в цикл,
поделены на 21 или 22 книги, чтобы соблюсти как разное число. То есть чисто механически 39 самостоятельных текстов объединяются в 21 или 22. Книги включают в себя, это пророк, книги пророк, но не все, пророк. Начиная с книги Иисуса Навина. И поздний пророк. Поздний пророк делится в свою очередь на книги Ришани и Нину Махарани. Великий и малый. Великий и малый пророк. Малый пророк, 12. Но их тексты сравнительно невелики, поэтому называются малые. Кто же они могут? Умолили в чем-то. Кто-то они написали не слишком пространные произведения, и все можно записать в одни цифры. Поэтому 12 малых пророков равняется одному слиху. А вот великие знаменитые три и Исаия, и Иеремия, и Иезекииль. Книга пророка Даниила христиане считается книгой великой. Пророк Даниил для христиан великий пророк. Но пророк Даниила записывает вообще Тубим, потому что Тубим сформировался позже всего остального корпуса священных текстов. И никуда помещены все те книги, которые не пошли ни второго, ни Исаии, ни Иисуса. Это не тревожный авторитет пророческий, авторитет для никуда не знать. И не смешно, друзья. Шаяну, а вот в Тубим записываются самые разные книги, самые разные жанры, есть исторические хроники и различные пророческие откровения, как книги пророка Даниила, и Псалтир. И, разумеется, книга Иова. Все это книги начислены целостью. Псалтир знаменит тем, что иудеям удалось обогатить собственным творчеством египетский жанр паралитургической литературы. Само слово «псалтирь» происходит от названия музыкального инструмента, чем-то напоминающих цимбал. То есть небольшую арфу. Считается, что царь Давид замечательно был поэтом и музыкантом и сочинял богослужебные песнопения, аккомпанируя себе на псалтире. Этот жанр появился в Древнем Египте, но был унаследован и иудеи. Помимо псалмов Давида, псалтирь содержит произведения других авторов, и они поименованы. Но, разумеется, где-то три четверти псалмов принадлежат, или якобы принадлежат Давиду. Хотя некоторые являются не очень точно адаптированным переводом с древнеегипетского, как о том говорит современная библиология. А вот книга пророка, книга Иова интересна тем, что она вообще не принадлежит к иудейской литературе. Иов не иудей, семит, разумеется, семит, арабы тоже семиты,
но не иудей. Иов интересен тем, что он выполнял функции священника. Он жил, ну так, как мы бы сейчас сказали, на хуторе отдельно, и сам приносил жертвы за своих сыновей. История Иова хорошо известна, она, наверное, не нуждается в рассказе. Заметьте, что книга Иова обрамлена своеобразным таким романом в романе, чего нет ни в одной другой книге ни Ветхого Завета, ни Нового Завета. Это некий пролог, как Петр сказал, пролог на небесах. Да? Не было человека добродетельнее Иова в глазах Господних, но тут пришел сатана, и начался между Богом и сатаной спор. Сатана в результате получил власть над Иовом, уничтожил все его состояние, убил его детей, и в конце концов сам Иов был поражен проказой. Его пришли навестить друзья, приходила к нему жена, и все требовали, чтобы Иов похулил имя Господне, проклял Бога, тогда он получит быструю смерть, как грешник. Но Иов остался праведником, и в конце концов Бог смилостивился над ним, наградил его новыми землями, новым поголовьем скота, новыми женами, новыми детьми. То есть, в конце концов, Иов приобрел, а не потерял. А сатана был посрамлен. И все муки Иова, когда Иов вопрошал Бога, а, Господи, зачем я вообще мучаюсь? Все муки Иова были только для того, чтобы всесильный Господь мог утереть нос сатане. То есть человек остается пешкой в руках Божьих. Он не знает свою судьбу, и Бог может вертеть им как угодно. В частности, отдать на время поиграться дьяволу. Теперь, что касается книг Ветхого Завета, и на этом мы сегодня завершим. Почему здесь 39, а здесь 50? Дело в том, что христиане признают еще помимо этих 39, все признают эти 50, признают еще 11 книг, так называемых тетраканонических. Кто там? Второканон. А тетраканон? Тетраканон. Сейчас все такое из книги Макарейса. Они не входят в классический канон самих иудеев. И получается, что христианское наследие еврейского писания богаче, чем само еврейское писание. Thank you. Разговор. В следующий раз поговорим о раннем христианстве, о новом христианстве. Борис Александрович Тураев, у него есть хороший опыт.